Добрый вечер, это Михаил Лобковский. Буду краток. Сегодня последние выходные месяца, поэтому вы задаете вопросы. Михаил, разъясните, пожалуйста, смысл статьи 69 Семейного кодекса, спрашивает Андрей. Ну, 69-я статья, достаточно известная на самом деле, это лишение родительских прав. Что значит разъяснить? В каких случаях лишают прав? Ну, давайте я расскажу. Если родители уклоняются от своих родительских обязанностей, то в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов. Злостно – это когда многократное. Скажем, супружеская пара развелась, родитель, оставшийся с ребенком, подает исковое заявление на алименты. Другая сторона алименты не выплачивает, вторичная подача на алименты опять не выплачивает, обычно заводится уголовное дело, и дальше уже лишается родительских прав. Например, лишает прав, когда родители отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома или из какого-либо лечебного учреждения. Когда злоупотребляет своими родительскими правами, это вы можете трактовать как бы по своему усмотрению, за жестокое обращение с детьми, в том числе за осуществление физического или психического насилия и, кстати, сексуального насилия. Когда родители являются хроническими алкоголиками или наркоманами, и когда совершают умышленные преступления против жизни или здоровья или детей, или другого супруга, то бишь другого родителя. Вот примерно содержание 69-й статьи. Еще один юридический вопрос. Ирина из Москвы. У моего мужа есть недвижимость за границей, счет в иностранном банке. Могу ли я претендовать на раздел? Ирина, можете, но вам при этом придется выехать за эту самую границу, потому что, согласно семейному и гражданскому кодексов вы можете производить на территории Российской Федерации раздел только того имущества, которое находится на территории же Российской Федерации. То имущество, которое или счета в банках, или акции, ценные бумаги, которые находятся за границей, надо ехать по месту нахождения и там уже это имущество делить. Мой парень четвертый раз просит меня выйти за него замуж. Я не готова, и вообще мне еще рано, и, может быть, я встречу что-нибудь получше. Но боюсь остаться одна и не знаю, как поступить. Это Марина из Воронежа спрашивает. Марина, ну, если четвертый раз парень спрашивает, то, ну, я не знаю, вы бы его как-то поставили в известность все-таки о своих планах, но, я так понимаю, вы сами находитесь в некой неизвестности. Что я могу сказать? Если вы примете предложение, то вы должны понять, что единственная причина, по которой вы это предложение принимаете, то, что вы боитесь остаться одна. Вот, собственно, и весь смысл вашего брака в этом и будет. Если вы трезво отдаете себе в этом отчет, то подумайте об этом. Максим из Петербурга. Здравствуйте, хочу уехать в США. Здесь ничего не держит, кроме родителей, не знаю, как сказать. Ведь это вопрос выбора и достижения цели, правда? Максим, я не очень понимаю ваш вопрос. Вы тут как бы два вопроса. Вы не знаете, как родителям сказать? Или вы не знаете, как сказать самому себе, что вас здесь ничего не держит, кроме родителей? А насчет вопроса выбора и достижения цели, ну, я бы не стал бы так, не знаю, таким экстремизмом относиться к своему выбору, но попробуйте, съездите, поживите. Понравится — останетесь, не понравится — вернетесь. Сергей, добрый вечер. Считаются ли законными браки, заключенные россиянами в другом государстве? Если да, то какие есть ограничения? Если вам разрешают легализовать брак на территории Российской Федерации, значит, считают его законным. Если не разрешают легализовать брак, значит, считают его незаконным. Это связано со многими обстоятельствами, главное из которых — совпадение того закона, по которому вы вступаете в брак на территории Российской Федерации, то есть Семейного кодекса, и закона той страны, в которой это бракосочетание происходит. Это может быть ограничение по возрасту, это может быть ограничение по степени родства, которое, скажем, в Российской Федерации запрещено, а в других странах разрешено, и так далее. Ну и в конце концов, есть страны, в которых, скажем, разрешены гомосексуальные браки, а в Российской Федерации они запрещены. Такой брак, как вы тоже понимаете, не легализует на территории Российской Федерации. Карина, 32 лет, спрашивает: Михаил, ребенку 3,5 года, его невозможно выселить, в кавычках, спать в свою кровать, привык с нами спать. Нормально ли это, что делать? К сожалению, Карина, выселять. Ну, я не могу сказать, что его совсем невозможно выселить. У детей есть такие периоды в жизни, которые очень часто неизбежно, ну, я бы не хочу сказать неизбежно, избежно на самом деле, но бывает, когда они психотравмирующие. Это когда ребенку приходится с рук обратно возвращаться в свою кровать, он начинает кричать, или когда у ребенка забирают в какой-то период жизни соску. Это тоже для некоторых детей психотравма. Вы же не можете сказать, что это невозможно. Возможно, но вам придется, к сожалению, перенести, как и ребенку, некоторые душевные страдания в процессе. Может быть, сначала вам вместе с ребенком полежать, пока он заснет, он будет просыпаться, естественно, будет для него незнакомая обстановка, потому что он 3,5 года спал с родителями, еще какое-то время побудете, а потом все-таки нежно, но твердо объясните, что спать он будет в этой кровати и в этой комнате, и ребенок, естественно, за какое-то время, достаточно короткое, от недели там до двух, максимум трех, к этому привыкнет. Чем быстрее вы это сделаете, тем меньше нанесете ребенку травму. Кстати, я уже раз про соску упомянул. Здесь есть разногласия между российскими родителями и, скажем, европейскими. Если вы обращали внимание, в Европе очень многие дети в том возрасте, в котором у нас уже ходят без соски, ходят еще с соской. А более старшие еще и сосут большой палец. Никто им не делает из-за этого замечания. Наташа что-то хочет, как мать-героиня, сказать. Наташа.
Можно попробовать с ребенком вместе оформить как-нибудь его вот уголок, где он спит, его кровать. Вот продаются всякие такие лампочки в виде животных. Вот подключить туда, какие-нибудь звездочки повесить, вместе с ним вырезать, чтобы создать какой-то вот уют. Причем, чтобы он...
Подсластить, я бы сказал, это горькую пилюлю.
Да, он сам оформил себя так, как он хочет.
Даже Наташа продолжает твои мысли. Я еще подумал, можно ребенку какой-то подарок предложить, если он выдержит пару дней хотя бы.
Ну, тогда я боюсь, что он начнет просить подарок и дальше.
Как за выпавший зуб. Да, но неприятная ситуация, потому что обычно это должно быть намного раньше сделано. Тогда это как-то менее болезненно происходит. 3,5 года, конечно, ребенок уже много чего соображает. И тут уже почти как со взрослым придется бороться с этой проблемой. Но Наташа права. Украсть этот уголок, ему пока ненавистный, и, может быть, он поспокойнее к этой психотравме отнесется. Ольга, сотрудницы говорят мне, что я не женственна. Что это значит, а как быть женственной на работе? Ольга, я вас не видел, я не знаю, в каком смысле, как это быть неженственной. Если сотрудницы намекают на... Как, у меня опять склероз. Как этот фильм Рязанова назывался? С Алисой Фрейндлих, Наташа. Ну, про неженственную начальницу, которая потом стала женственной. Служебный роман. Сознание вернулось. И, Ольга, если ваши сотрудники именно это имеют в виду, то или спросите их, что они хотят сказать, говоря о вашей неженственности. Я так заочно вам не могу сказать. Алла из Москвы. У нас с мужем разногласия по поводу воспитания детей, досуга, траты денег и т.д. Не удается договориться о принципиальных вещах, устала бороться. Алла, Москва. Алла, ну, вы, я так просто констатируете, вы вопрос, собственно, не задаете, но я понимаю, что это серьезные проблемы. Она не касается, кстати, разногласий буквально, как вы это понимаете. Она касается личностных разногласий. Вот Наташа, как женщина, хочет добавить, да?
Ну, вот из перечисленного непонятно, что вообще удается.
Ну да, там больше...
Как-то по всем
показателям. Да, там, ну... Люди же пишут о проблемах, а не о хорошем. Ну, в общем-то, практически, да, все принципиальные вопросы. Вы знаете, это просто конфликт у вас или с мужем, или у мужа с собой, а вы являетесь раздражителем. Это не вопрос разногласий. Наташа правильно заметила, а по каким вопросам удается. Если разногласия там по одному, по двум вопросам, ну, их можно отнести за счет разногласий буквально. Если по всем вопросам, то это больше, конечно же, похоже на то, что там есть какие-то проблемы в отношениях самих, а не в отношениях к чему-то. Так, Аня, 25 лет, Михаил, 4 года назад расстались с молодым человеком, и мое поведение изменилось, по всем признакам это затяжная депрессия, была у психотерапевтов, не помогли, какое лечение вы мне посоветуете? Ну, по радио никакого, Аня, это точно, более того, если вы употребляете слово «лечение», то это, кстати, даже не к психотерапевтам, уже к психоневрологам надо. Наташа?
Вот вопрос по интернету, как раз прям в струю. Как, Михаил, как вы думаете, люди, которые звонят на радио со своими проблемами, у них с головой как?
Да вот пока они молчат, видимо, чтобы было ощущение, что с головой все в порядке. На самом деле по-разному бывает. Есть совершенно адекватные слушатели с нормальными вопросами. Есть люди, которые вообще не знают, что они хотят спросить. Есть люди со странными вопросами. Но пока, вот, видимо, застеснявшись, люди предпочитают эпистолярно общаться. Вопрос не задавать для тех, кто адекватен и хочет задать нормальный вопрос, серьезный. Тут телефон напоминает 363-3659. Сейчас по поводу Ани. Значит, Аня... Тут видите, в чем проблема. Мы так устроены, что мы всегда находим некие причины своего состояния. Вот вы пишете, 4 года назад рассталась с молодым человеком, теперь у меня затяжная депрессия. Дело не в молодом человеке, Аня. Любая, так сказать, психогенная, как говорят психологи, ситуация, это может быть все, что угодно. Кого-то уволили с работы, кто-то с кем-то расстался, кто-то развелся, я не знаю, кирпич на голову упал. Дальше люди совершенно по-разному реагируют и ведут себя в этих ситуациях. Если у вас это превратилось в депрессию, то, скорее всего, проблема за 4, тем более, года не в расставании. Проблема в том, что у вас просто может быть депрессия. И еще хочется спросить, вам депрессию как бы врач поставил, или вы так оцениваете просто свое состояние? Это одна из интересных тем, я просто хочу напомнить. Депрессия, друзья мои, это не расставание с молодым человеком, это недостаток медиаторов клеток головного мозга, таких как серотонин, норадреналин, эндорфины и так далее. И это нужно консультироваться с врачом. Гоша Питерский, так, человек подписался, спрашивает, по каким ценам идет имущество при разводе. Гоша, это не конфискат. Вам не удастся его купить по дешевке, но для тех, кто интересуется такой проблемой, я вот что скажу. Когда приходит разводящаяся пара в консультацию, и у них есть там некие объекты недвижимости, и коммерческой, и жилой, например, и движимое имущество, типа автомобилей, но на первом месте, конечно, квартира, то я пытаюсь объяснить, что лучше договариваться. Потому что если будете делить имущество через суд, то понимаете, что получится. Я приведу простой пример, доходчивый и понятный. Вы живете в трехкомнатной квартире. Это ваша собственная квартира. Если вы договоритесь, вы за какие-то деньги продадите, деньги как-то поделите и разъедетесь. Если вы не договоритесь, то вам придется делать из квартиры коммунальную квартиру, то есть делить доли, потом, соответственно, лицевые счета, и продавать вы будете уже доли в квартире коммунальной с соседом. И, соответственно, цена квадратного метра так процентов на 30 еще уменьшится, потому что, как вы сами догадываетесь, это совершенно несложно. А отдельные квартиры стоят одних денег, а коммунальные квартиры стоят совсем других денег. Поэтому лучше, конечно, при разделе имущества всегда договариваться. Это, кстати, касается и коммерческого имущества, когда там есть соучредители в большом количестве, то доля, соответственно, тоже другая. И вообще это под вопросом интереса купить такое имущество. И коммерческая недвижимость то же самое. В общем, всегда лучше договариваться мирно. Для этого существуют и брачные договора, и мировые соглашения, и, собственно, само, по сути, действие под названием договоренность. Валентина Андреевна, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Добрый.
У меня вопрос юридического порядка. Мой сын живет с женщиной из Таджикистана, она русская, но без гражданства. Я не хочу, чтобы они расставались, но в то же время опасаюсь за квартиру.
Угу. А вопрос в чем?
Как поступить?
А вы в каком смысле?
Чтобы они не расстались, и чтобы... чтобы оградить себя от...
Вы имеете в виду прописку?
Да.
Тут ситуация непростая. С одной стороны, есть самый простой совет, да, вы можете оформить временную регистрацию там, на 5 лет, условно говоря, и потом ее продлевать. И такая регистрация не влечет за собой право на эту жилплощадь. В принципе, никакая регистрация не влечет, и даже и постоянная, потому что это чья-то квартира, если, конечно, она не муниципальная собственность.
Приватизированная.
Но там есть очень много подводных камней. Если это будет постоянная регистрация, то сложно будет выписать. Если родится ребенок, его надо будет приписать, а мама автоматически...
Не родится, там уже 48 лет и 45.
Ну, вдруг усыновят, например. Вот. А так самый простой путь – это временная регистрация. Хотя я хочу сказать, что, конечно, женщина будет находиться всю дорогу в подвешенном состоянии.
Да. И тут сложность еще в том, что ей нужно гражданство. Я вот ему говорю, зачем тебе эта регистрация брака? Он говорит, как ты не понимаешь, нужно гражданство.
Ну, понятно.
А при временной регистрации
есть такой, при временной регистрации, при браке можно.
При браке можно.
Можно. Я не знаю точно, не буду вам врать насчет временной регистрации такого срока, как 5-летний, да, там на полугодично, конечно, вряд ли. Как безболезненно еще можно эту проблему решить, как ее вообще решают люди? Они находят какой-то покосившийся сруб, где-то 130 километров от Москвы. Вы из Москвы звоните? Вот, и оформляет его в собственность, стоит он 3 рубля, и там и прописывает. У человека есть и жилплощадь, и формальная, и фактическая. И так эту проблему тоже можно решить. Так как цены недвижимости ежедневно падают, то со временем это можно будет сделать безболезненно.